Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Здравствуйте, Андрей Колесников, наш дорогой гость. Я вот-вот представлю вам других гостей нашей программы. Сегодня мы продолжаем обсуждать интервью Владимира Путина, которое по капле выдавливают из себя федеральные каналы. Это очень любопытная история. Ну, что тут, собственно, любопытного? Ну, это знакомая история, что человек однажды высказался 6 июня 2020 года, и только сейчас потихоньку и понемножку нам дают полную картину этих высказываний. И из этой картины следует, Андрей, насколько я понимаю, то, что мы сейчас вот будем с вами слушать и обсуждать, что... Для кого как? У кого как была главная поправка? Но Владимир Путин считает главной поправкой, принятой для себя, это сохранение целостности Российской Федерации. И какое-то есть ощущение от всего, что он говорит, паники, что могла распасться страна, но мы ее сохранили, этой Конституции. У вас создается такое ощущение по всем его текстам, которые он произносит по этому поводу?
У меня такое впечатление не создается. Я не вижу причин, по которым страна могла бы распасться. Это не 92-й год с Уральской республикой, с Татарстаном, который уходил, с Чечней, которая бунтовала. Сейчас Чечня не бунтует, она прекрасно переваривает деньги налогоплательщиков российских в больших количествах. Не бунтуют и другие территории, потому что целиком зависит от федерального бюджета, естественно, и в большинстве своем зависит. Крым не собирается отделяться, он как вот вошел прямо и прекрасно себя чувствует. Ну, то есть чувствует себя, может, не очень хорошо, но уходить не собирается. Территории типа Итурупа-Шикотана мы японцам не отдадим, хотя они иногда спрашивают, так на всякий случай, как там у нас с островами. Ну, понятно, что сейчас не время возвращать острова, и на ближайшие годы вперед это не актуально. То есть она не разваливается никоим образом. Больше того, у меня не было ощущения в 2000 году, когда Путин, собственно, себе записал в зачет, что он
спасение,
сохранил целостность страны благодаря тому, что он назначил вот этих бессмысленных людей под названием полпреды или постпреды президента, которые сейчас вообще растворились вот в полях российской бюрократии, их вообще не видно, не слышно. Не было ощущения, что она куда-то там разваливается. А главное, не было ощущения, что наш суверенитет, вот у него же есть обсессия в связи с суверенитетом, на который все время кто-то покушается. Но я не вижу никого, кто бы на него покушался. А кто на него покушается? Турция, Соединенные Штаты Америки, кто там, Польша на нас покушает? Кто покушается на суверенитет? Румыния? Молдавия, не очень понятно. Это какая-то выдуманная абсолютно реальность,
вот
с которой он работает,
да.
И ею пугает население Российской Федерации.
Вот он пугает, и вопрос, напуган ли он сам тем, чем он пугает население Российской Федерации, но все больше и больше озабоченности в его словах, и все больше злобы на Владимира Ленина, который когда-то по своей глупости записал в Конституцию вот это право нации на самоопределение, право республик выходить из Советского Союза, зачем он это делал, не прописав процедуры, вообще зачем он это делал, не понимает Владимир Путин. Послушаем, как он это формулирует сейчас в более длинной версии вот этого интервью, которое нам выдавливают по маленькой капле. Вот сейчас дают вроде бы полную. Давайте смотреть.
Вы многократно говорили о том, что в Конституции важен каждый параграф, каждая запятая даже важна, поскольку фактически Конституция – это фундамент государства на многие десятилетия вперед, который должен быть крепким, этот фундамент. Повторение каких ошибок прошлого, может быть, вы хотите избежать?
Нельзя не вспомнить, как шла дискуссия в России тогда, после 1917 года, после революции 1917 года, о том, как восстанавливать государственность. И в договоре, в союзном договоре 1922 года был закреплен ленинский тезис о праве союзных республик на выход из состава единого государства. Ленин носился с этой идеей еще с 1908-1909 годов. Исходило это все из идеи о праве нации на самоопределение и затем трансформировалось в государственное строительство таким образом, что при создании единого государства, Советского Союза, ну, по сути, дошла речь о восстановлении исторической России в ее прежних границах. Вновь создаваемые союзные республики имели право выхода из нее. Кстати, Сталин придерживался другой точки зрения. он говорил о необходимости автономизации национальных объединений, на их вхождение в состав РСФСР, Российской Советской Федеративной Республики, на правах автономии. И никакого выхода из состава Советского Союза будущего не предусматривалось. Но в конечном итоге была реализована ленинская идея, и право выхода из Советского Союза было зафиксировано в союзном договоре 22 года. Но, вот что любопытно, потом эта идея, эти положения начали кочевать из Конституции в Конституцию советского периода, но не было сказано другого, не было прописано процедуры выхода из состава Союза. Ведь что получилось? При создании Советского Союза в договоре 22 года, о котором я уже трижды упоминал, было прописано право выхода. А поскольку не было прописана процедура, то возникает вопрос. Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого союза. Ну, хотя бы тогда выходила с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа.
Вот что значит «хотя бы выходила бы с чем пришла»? То есть, ведь сегодняшняя Конституция не предполагает вообще никакого выхода, ни с чем пришла, ни с чем ушла, вообще никакого. То есть, Владимир Путин критикует Владимира Ленина за то, что тот дал это право, но не прописал процедуру выхода, но на самом деле он просто критикует само право, насколько я понимаю, что зачем это нужно, мы больше такого права давать не будем.
Ну, во-первых, он критикует соседей нынешних по бывшему пространству Советского Союза, что они прихватили с собой некоторое количество территорий, которые принадлежат ему, Владимиру Владимировичу, как наследнику Российской империи. Потому что он говорит о русском мире, да, русский мир – это вся Российская империя, естественно. В этом смысле, я не знаю, почему он это не затронул вопрос, он же любит про Польшу сейчас рассуждать. Польша тоже была частью Российской империи, и Финляндия. Тогда нужно возвращать Финляндию и Польшу, я должен сказать, прибалтийские страны как-то вот тоже, да, Бессарабия. Ну, вообще все, что, как вот какой-то из депутатов заметил, что для голосования за Конституцию – это возвращение к границам Советского Союза 1945 года. Вот не больше, не меньше. Я думаю, что господин Токаев закрыл Казахстан на коронавирус, опять, возможно, испугавшись этих слов, потому что Северный Казахстан – это же исторически русская территория, там гуляет ветер и ничего нет, степь. Да, степь кругом, но она же исконно наша земля, мы же, так сказать, ее потом и кровью своей поливали, надо обязательно вернуть. Вот Крым уже забрали, нужно что-нибудь еще приобрести. Я не исключаю, что ввиду отсутствия вдохновляющих каких-то мероприятий, может быть, Владимир Владимирович что-нибудь еще присоединит. Ну, Северный полюс, Южную Осетию, Абхазию. Пора уже самоопределиться этим нациям и войти, наконец, в состав Российской империи. Очень опасное рассуждение. Нелепое с исторической точки зрения, потому что много чего происходило за эти десятилетия с границами, в том числе тех же самых республик. Советский Союз в Конституции 1977 года определялся как союз свободно самоопределяющихся республик и народов. Естественно, нужно было закреплять право на самоопределение о выходе из Советского Союза. Никто всерьез об этом не думал. Но кто в Советском Союзе думал о том, чтобы выйти из Советского Союза?
Да,
пока империя не начала
процедура
разваливаться сама и, в общем, развалилась. И что, если бы была прописана процедура, как говорит наш президент, не состоялся бы развал Союза? Они бы по процедуре выходили, вот Эстония выходила бы по процедуре, подавала бы там заявку, заявку бы отвергали, значит, они бы там боролись за это. Ну, абсолютно какой-то, я не знаю, ну, вот пикейные жилеты так могут рассуждать у подъезда о крупных исторических событиях. Ну, у нас историк. И вот сталинизм, кстати говоря, прет из каждого слова. Ленин плохой, Сталин хороший. Сталин себя не запятнал тем, что он с Гитлером сел за один стол. Сталин то, Сталин все. Вот у него сейчас обсессия с этим самым несчастным Сталином. Предыдущие лидеры приходили, там, Хрущев, Горбачев, на волне того, что нужно очистить Ленина от Сталина, а этот очищает Сталина от Ленина и выставляет его в качестве такой, так сказать, образцовой фигуры.
С нами на связи Дмитрий Новиков. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый
Дмитрий,
день.
Очень приятно вас слышать и видеть, Дмитрий, партия КПРФ. Ну, правда, ну я не хотела начинать с неприятностей наш сегодняшний разговор, но я выношу партии и всем, кто сочувствует кандидату от партии КПРФ на президентских выборах Павлу Грудинину, соболезнования в связи с тем, что его просто грабят, отнимают бизнес. Сегодня чудовищное очередное решение состоялось по его совхозу имени Ленина. Он фактически теряет вот это вот предприятие. Я вот могу только посочувствовать вам, не знаю, что там будет дальше, но очень жаль, когда такой передовой совхоз в лучших традициях Советского Союза, уж не знаю, но в лучших традициях современного социализма, допустим, шведской модели существующей, фактически громят. Но у нас сегодня не об этом разговор. Дмитрий, скажите, как вы считаете, вот эти нападки последнего времени, которые Владимир Путин вот, производит на ленинскую теорию самоопределения наций, с чем они связаны? С тем, что действительно хочет, он боится, что-то может случиться центробежное с Российской Федерацией, и чтобы вот не было этого, он критикует любой исторический опыт, который был даже самый номинальный, даже самый никогда практически нереализуемый. Почему он так сейчас ругает Ленина с его теорией права нации?
Ну, я думаю, что между двумя темами, которые вы затронули, есть некоторая связь. Дело в том, что но представитель любой политической силы, даже если это президент, который некоторое время назад дистанцировался от партии «Единая Россия», как известно, будучи премьер-министром, председателем правительства, ее возглавил Дмитрий Медведев, и сегодня он является руководителем этой партии, ее официальным лидером. Тем не менее, ну, заинтересован в том, чтобы поддержать те политические силы, которые, в свою очередь, поддерживают его. Те политические силы, о которых я говорю сейчас, они, ну, не заинтересованы ни в том, чтобы хозяйство Павла Николаевича Грудинина успешно продолжало существовать. И в данном случае обидно не только за то, как поступают в отношении Грудинина, но те рейдеры, которые осуществляют захват совхоза сегодня, они ведь, по сути дела, могут лишить рабочих мест огромное количество людей, у которых есть семьи, и сегодня у них есть заработок, надежда на будущее, какое-то стабильное положение, уверенность в том, что они будут работать дальше, получат пенсии, смогут выучить детей. И это очень болезненный вопрос, поэтому мы, конечно, Павла Николаевича как партия не оставляем. Мы обеспечиваем, помогаем ему обеспечивать юридическую защиту, и мы, вне всякого сомнения, пройдем все необходимые процедуры правовые, в том числе апелляционные, конституционные станции, они еще не все пройдены, и поэтому и правовая борьба, борьба на правовом поле, так же, как и на политическом, не прекращена. И то, что касается регулярно возникающих сюжетов, связанных с советской темой, которую представители партии власти озвучивают, разные, находящиеся на разных ступеньках властной иерархии, они, конечно, тоже делают это не в силу лишь своего большого интереса или большой любви к истории, а в силу того, что есть необходимость сегодня, сейчас и здесь решать свои политические задачи. И они видят, что общество, вне всякого сомнения, созрело для левого поворота. Отчасти они иногда пытаются эксплуатировать эти тенденции в своих интересах, но тем не менее они боятся этих настроение этих симпатий к советской эпохе, потому что сами симпатии имеют серьезное обоснование и вызваны тем, что нынешняя власть явно хуже справляется, чем предыдущая, явно хуже решает накопившиеся проблемы, чем предыдущая. И в этой связи нарастают определенные угрозы, разные, в том числе и угрозы роста влияния коммунистической партии Российской Федерации, которая как раз и говорит в своей практической пропаганде, в своей политической борьбе напоминает о успешном опыте ленинской сталинской индустриализации. Поэтому предпринимается попытка найти какие-то темы, какие-то сюжеты, которые бы иначе высвечивали советскую историю, достижения этой истории. И, в частности, выдвигается тезис о том, что была заложена мина под российскую государственность тогда, когда был принят правящий уже на тот момент партия большевиков, не сталинский план автономизации, а ленинский план создания Союза СССР. Но совершенно понятно, ясно, что этот план появился в конкретной исторической ситуации, в конкретных реалиях и был хорошо обоснован. И делать из Сталина противника ленинского плана тоже ведь невозможно, если следовать строго канве исторических событий. Ведь Сталин, пройдя путь полемики с Лениным по этой теме, тем не менее в конечном счете встал на ленинскую точку зрения и очень твердо, деятельно, активно, упорно ее проводил в жизни. Поэтому в конечном счете точка зрения Ленина стала и точкой зрения Сталина. И если бы это было по-другому, то у Сталина, который состоялся уже затем как руководитель государства, лидер партии, крупный международный общественный и политический государственный деятель, который имел непререкаемый авторитет в своей стороне, он, конечно, имел все возможности спустя время при принятии новой версии Конституции изменить подходы к национальному строительству, сказав о том, что была одна диалектика в 20-е годы, что в 30-е годы возникает новая диалектика межнациональных отношений. Он мог, имел все возможности, как такой беспрекословный лидер страны, предложить эту точку зрения. Но он никогда не возвращался к своему плану автономизации. Это значит, что он твердо уверен на ленинскую точку зрения проводил. Это самое первое, далеко не единственное, что мы должны в этом случае констатировать. А то, что касается популярности Сталина сегодня и попыток в этой связи как-то отделить две фигуры, Ленина от Сталина, Сталина от Ленина, ну, это все тоже некие такие манипуляции, которые нацелены на то, чтобы некую единую советскую историю препарировать, попытаться найти какие-то изъяны в этой истории и использовать это сегодня, сейчас, в конкретной политической борьбе, которая есть в России, и использовать эти тезисы в спорах о будущем нашей страны.
Дмитрий, спасибо. Я очень рада, что вы участвуете в нашем эфире, потому что у нас будет еще одна цитата Владимира Путина, где он уже впрямую обвиняет фактически КПСС в развале Советского Союза, что она самим своим существованием этому способствовала. Но я все-таки по поводу 2014 года и статьи о праве нации на самоопределение Владимира Ленина, с которой все это начиналось, все эти конституции, в которых закладывалось это право, спрошу у историка Андрея Зубова. Андрей, когда они писали в Конституциях 1936 года, каждая республика имеет право выхода, не прописывая, конечно, никаких деталей, как она будет выходить. У самого Ленина вообще всерьез была эта идея при образовании Советского Союза в 1922 году, что мы собрались тут все вместе, и кто-то из вас по собственному желанию может выйти. Или это всегда было декларацией, или все-таки он идеалистически думал, что такое возможно?
Нет, безусловно, это всегда была декларация. И начнем с того, что Владимир Владимирович Путин перепутал многие даты. Не в 8-9, а в 13 году, летом, впервые Ленин говорит о споре с австрийскими социал-демократами, говорит о том, что необходимо не национально-культурная, а территориальная автономия с правом нации действительно самоопределение, вплоть до отделения и создания независимого государства. После этого он тут же говорит, что партия социал-демократов не за создание маленьких национальных государств, а за создание больших интернациональных государств, за слияние наций, за их полное исчезновение, потому что национализм – это христианство, это спопики, как он говорит, то есть священство, это дворянство, а пролетариат не имеет национальности, и экономическое развитие приведет к тому, что вообще нация исчезнет. Вот это, собственно говоря, его позиция. То есть это некое политическое если угодно, политический лозунг, как и все остальные лозунги, Ленин абсолютно лживый. Там земля крестьянам, фабрики рабочим. Вот и право нации на самоопределение. Надо сказать, что когда большевики захватили власть в России, то они абсолютно откровенно об этом сказали. И, надо, и опять же, намного раньше, в 1922 году. И именно тогда, когда Ленин управлял российским государством, советским государством полностью. Это была новая программа коммунистической партии 1919 года. Она объявляла следующее. Но не знаю, к сожалению. Украина, Латвия, Литва и Белоруссия существуют в настоящее время в качестве отдельных советских республик. Так и разрешился к настоящему времени вопрос о их государственной форме. Но это ни в малой степени не значит, что и Российская коммунистическая партия должна в свою очередь объявить себя Федерацией независимых коммунистических партий. Восьмой съезд РКПБ постановляет, должна быть единая централизованная коммунистическая партия с единым ЦК, осуществляющим всю партийную работу во всех частях СССР. Все решения РКПБ и ее директивных органов безусловно обязательны для всех местных партийных организаций, независимо от их национального состава. Центральные комитеты украинских, латвийских, литовских коммунистов пользуются правами областных партийных организаций и полностью подчинены Центральному комитету РКПБ. То есть Путин путает две вещи. Да, действительно, была провозглашена в 1922 году, да, после спора Ленина со Сталиным, не только со Сталиным, но и с Пятаковым, и с целым рядом других сторонников, и Лацисом, кстати говоря, сторонников вот единой коммунистического государства, была принята вот эта союзная конституция, которая предполагала право выхода из республики. Но при этом, не скрывая, большевики говорили, что всем управляет их партия, единственная к тому времени партия. Она абсолютно едина. Все республиканские компартии не на правах областных, то есть чисто региональных организаций. И никто не может поколебать власть коммунистической партии. Поэтому национальное самоопределение только ширма. Только ширма для глупых людей. И когда какие-то политики коммунистические какой-то момент тогда же, в начале 20-х годов, начинали об этом говорить всерьез. А Сталин, кстати говоря, в письме к Ленину сентября 22-го года как раз и пишет, что Владимир Ильич, ведь некоторые не понимают нашей с вами гениальной идеи, что партия коммунистическая все делает единым, и все это ширим. А они принимают за чистую монету, особенно молодые коммунисты, они цепляются за эти формулы, поэтому надо быть осторожней с законами. Ну, Ленин ему объясняет, что не волнуйся. Сохраняйте единство партии, все остальное останется. Поэтому никакого противостояния, противопоставления Ленина и Сталина никогда не было. Было наивное заблуждение Сталина несколько месяцев там, в 20-22 году, когда он действительно счел, как эти коммунисты, национальные фразу сутью. Ленин видел намного дальше. И Ленин, в отличие от Сталина, и того же Лациса и Пятакова, не зацикливался на вот Российской империи, которая сейчас пленяет сознание Путина. Ленин и Троцкий думали о создании всемирной коммунистической государственности, в которой будет бесконечное количество союзных республик. Случайно даже предлагал назвать СССР союзом республик Европы и Азии. Но на самом деле вы посмотрите на герб, на флаг, на гимн, интернационал тогда. И вы поймете, что речь идет о всемирном коммунистическом государстве. Вот каков был масштаб Ленина. А масштаб Сталина был более местечковый, местный. Он не думал о всемирном государстве, как Ленин и Троцкий. И в этом смысле он боялся распадения. А Ленин дал вот эту норму, объяснил ему, что держи единство коммунистической партии, понимая на самом деле, держи единство своей власти, и ничего не распадется. А если что-то начнет чуть-чуть шевелиться, простреляй, поотправь на Соловки, что и делал Сталин очень активно,
и все будет в порядке.
Андрей, спасибо большое, что вы все это объяснили, но ровно это инкриминировал вот это вот единство рядов коммунистической партии Владимир Путин. Сейчас современный Путин вот той старой советской партии, он это как раз инкриминировал, что замкнуло все на себе, и когда распалась она, распался Советский Союз. Вот я бы хотела, чтобы гости прокомментировали это высказывание. Давайте его послушаем.
Что касается свободного выхода из Союза. Ведь в Конституции, я уже сейчас упоминал, была Конституция 1977 года, и в прежних Конституциях были прописаны эксклюзивное, монопольное право Компартии на власть. И она, Компартия, была стержнем всей государственной системы. И там не было никакого права выхода из Компартии представителям различных там, национальных образований. Она все держала. По сути, Компартия связала свою собственную судьбу, свои групповые интересы с интересами всей страны. И когда сама по себе, без всяких внешних ударов, начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. Это абсолютно недопустимо. Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза. А затем в последующих конституциях нашей страны 1924, 1936, 1977 года. И этого, разумеется, подобных вещей мы должны избежать. Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции.
Вот, Андрей, руками развести. Право выхода Компартии не было прописано, а право в республике было продекларировано выхода, и это ставится в упрек коммунистической партии, но при этом как-то я вообще-то не очень даже и понимаю, что он говорит, потому что что значит не было продекларировано право выхода Компартии, когда существовала партия, коммунистическая партия Украины, коммунистическая партия, самая-самая последняя уже Российской Федерации, Молдавии и так далее. Они вообще-то национальные коммунистические партии существовали. Вот что он сейчас такое сказал?
Он сказал очень простую вещь, что основой власти в Советском Союзе была власть партии. А если бы была власть КГБ настоящая, тогда бы ничего не развалилось. Хотя здесь, вот, так сказать, можно спорить, чья власть была сильнее все-таки. Ну, конечно, коммунистическая партия, несмотря на всесилие КГБ, наверное, ну, как минимум, равновластным центром власти была и, может быть, даже где-то превалировала. Путин же не коммунист, он работник спецслужб. КГБ не было в чистом виде коммунистической организации.
Но вообще-то он был коммунистом.
Но он был коммунистом формально, да, как все, иначе бы он не сделал карьеры в этой самой системе. Он считает, что развал Советского Союза произошел из-за развала партии. А развал Советского Союза произошел лишь отчасти из-за развала партии. Скорее, развал партии был следствием распада империи, естественного процесса распада империи, неизбежного. Если бы Британская империя, коммунистическая партия Британия была руководящей направляющей силой, это не означает, что Британская империя не развалилась бы на куски со временем из-за того, что все империи исторически разваливаются. Коммунистическая партия Отаманской империи тоже не смогла бы спасти Отаманскую империю. Да? Она тоже бы развалилась. Австро-Венгерская коммунистическая партия с ее ленинским ЦК тоже бы, в общем, не спасла бы империю. Потому что империи разваливаются объективным образом ввиду неэффективности, в том числе управления. Морально разложившийся Советский Союз. Афганская война добила его. Банально говорить о падении цен на нефть. Вот на ценах на нефть, конечно, в большей степени, чем на власти коммунистической партии, держалась неэффективная плановая экономика. Господин Зюганов тут предложил восстановить госплан. В общем, понеслась, приняли поправки. В общем, это здесь, конечно, при чем, но не в той степени, в какой себе рисует это Владимир Владимирович. Поправки здесь вообще ни при чем. Вот при чем здесь продление его полномочий и единство страны. Страна стоит, как стояла, ничего с ней не происходит, повторюсь, никто на нее не нападает. Если Путин уйдет завтра, она не развалится, ничего этого не произойдет. произойдут какие-то другие интересные процессы, но вот, вот страна будет стоять. Может быть, Крым мы вернем.
Нет, вы понимаете, Андрей,
при каких-то обстоятельствах.
Да, но... это вы говорите о том, что это поправка, причем здесь одно к другому. Он-то о своей поправке он вообще не говорит фактически. Он практически не говорит.
Вот поправка тысячелетней истории нас спасет от, от развала. Или
да,
поправка
он почему-то,
о союзе мужчины и женщины.
Почему-то вот нам сегодня говорит о том, что мы вот в этой новой конституции, в поправленной, избежим всех ошибок, которые допустил Советский Союз, и в частности Коммунистическая партия Советского Союза. Я Дмитрия Новикова вот снова хочу с ним проконсультироваться, что же имелось в виду, когда говорит Владимир Путин, президент Российской Федерации, что вот замкнула на себе Коммунистическая партия Советского Союза, никому не давала из себя выходить. Я не очень поняла, что это значит, республикам не давала. И когда она сама развалилась, развалился Советский Союз. Как вы понимаете вот это его высказывание и чего он сейчас в новой конституции попытается избежать по сравнению с тем, что случилось?
Тезис действительно любопытный, действительно заслуживает обсуждения. Так же, впрочем, как и некоторые тезисы, которые сейчас звучат в рамках нашей программы и на которые нельзя не отреагировать хотя бы бегло и названным порядком, прежде чем коснуться основного заданного вами вопроса. Во-первых, конечно, невозможно ставить знак равенства между Советским Союзом и классическими империями, любыми, которые базировались на принципах колониализма. Советский Союз, как известно, базировался на принципах дружбы народа, интернационализма, поэтому уравнивать его с какими-то там другими государствами и называть империей в этой связи нет никаких оснований. Что касается конкретных предложений Коммунистической партии Российской Федерации, связанных с восстановлением госплана, а точнее с восстановлением тактического и стратегического планирования в рамках всего государства. Это предложение возникло совсем не в связи с конституционной реформой. Это предложение, которое мы уже давно, на котором настаиваем. Мы не раз включали эту позицию в наши предвыборные документы. И среди тех миллионов избирателей, которые голосовали на нас на парламентских выборах или на президентских выборах, было немало людей, которые в том числе поддерживали и эту позицию. Людей, которые прекрасно понимают, что выживать в сложнейшей экономической конкуренции в современном мире можно только имея возможности планировать свое развитие, вкладывая средства в наиболее перспективные отрасли, в инновации. И любая крупная корпорация, ставшая мегакорпорацией, ставшая крупнейшей транснациональной корпорацией, потому и выиграла в конкурентной борьбе с другими компаниями, поглотив их порой по ходу своей истории, по ходу своего развития, что в том числе и планирование, прогнозирование внутри этих компаний было построено лучше, чем у оппонентов и у конкурентов. Поэтому, если мы хотим обеспечить нормальное экономическое развитие нашей страны, а без этого невозможно решить социальные проблемы, вопросы развития, решать без этого невозможно, то нам никуда не деться от двух ключевых сегодня требований Коммунистической партии Российской Федерации. Это как раз национализация ключевых отраслей экономики, банковской системы, и введение системы государственного планирования. Это два, я считаю, очень связанных между собой пункта. Теперь, что касается исторических сюжетов. Логика должна быть такой, знаете, прямой, а не косвенной или как-то еще. И вообще нужно помнить, что если вы сторонник демократических норм, а вряд ли в Российской Федерации или в мире в целом из крупных политиков найдется кто-то, кто публично заявит, что он против демократических норм. Так вот, демократические нормы реализуются посредством законов, законодательства. А лучше всего, если закон является воплощенной волей большинства граждан. Именно поэтому всенародный референдум считается, например, самым высшим выражением воли закона. И если строго по законодательству, то воля, выраженная народом в ходе референдума, имеет прямое действие, и в соответствии с ней обязаны действовать все. Она уже не требует, эта воля, выражения указом президента, закрепления или подтверждения, или законом Государственной Думы, которая принимается сначала в Нижней Палате, а потом утверждается в Совете Федерации. Вот этим отличается референдум от всего остального. И, как известно, то, что проводилось сейчас, референдумом не являлось. Так вот, хочу напомнить, что в 91 году состоялся полноценный референдум о сохранении Союза СССР в марте месяце 91 года, и абсолютное большинство граждан высказалось за сохранение нашей страны, за сохранение единого союза, общего государства. И, по сути дела, ведь именно коммунистическая партия, уже ослабленная, уже ошельмованная, партия во главе с во многом некомпетентным, слабым, не очень профессиональным руководителем по фамилии Горбачев, вот тем не менее эта партия оказывается даже в этой сложной для себя ситуации, вот этот сложный исторический момент, тем звеном, то есть скрепляющей системой, которая обеспечивала сохранение Советского Союза. И действительно, после того, когда партия сошла с исторической сцены, Советского Союза не стало. Но вот здесь надо расставить все точки над «и» и сказать, что коммунистическая партия не распалась сама по себе. Коммунистическая партия была способна развиваться дальше. Она была искусственным образом устранена с политической сцены страны. Она была устранена путем антиконституционного, это было признано в конечном счете в процессе разбирательств судебного характера, она была искусственно, незаконно запрещена и прекратила свою деятельность. И как только эта партия прекратила свою деятельность, через несколько месяцев не стало Советского Союза. Поэтому связь прямая, события выглядели именно так, а не как иначе. Таким образом, разрушение Советского Союза стало возможно в силу того, чтобы вот эта скрепляющая структура была уничтожена. Поэтому те, кто виноват в разрушении Советского Союза, это те же самые люди, кто виноваты в запрете коммунистической партии. Мы их можем назвать пофамильно, начиная с господина Ельцина и заканчивая всей той бандитской шайкой, которая правовой, опять же, точки зрения сугубо, а не в силу моего желания политически поругаться. Вот этой шайкой была запрещена партия, которая имела все основания действовать дальше.
То есть получается, что если бы эту партию не запретили тогда, это же было голосование в Думе, насколько я понимаю, да, Андрей? Это же 6-я статья,
я
это же голосование.
Я не знаю, что Дмитрий имеет в виду. Власть у партии уходила. Не случайно Горбачев переместился из кресла генсека в кресло президента.
Нет, но была же отменена статья руководящая, руководящей направляющей роли партии.
Это же было голосование в Думе. Что если бы была процедура выхода, то сохранился бы Советский Союз. Дмитрий думает, что если бы, так сказать, воля людей, проголосовавших за сохранение Советского Союза на референдуме, была бы выполнена, то сохранился бы Советский Союз.
Хорошо.
Есть исторический некоторый процесс, который сильнее правовых нормативных решений.
Дмитрий, вот вопрос очень важный возникает в связи с этим. Вот какой. Что если власть настолько прямо увязывает распад коммунистической партии, как бы мы сейчас ни объясняли его причины, вы по-своему, Андрей по-своему, не возник ли соблазн сейчас, когда действительно очень, похоже, что правда, что будут новые выборы в Государственную Думу, не возникнет ли соблазн сделать абсолютно, то есть и так уже была эта правящая партия «Единая Россия», одна, единственная, уникальная в своем роде и главенствующая в Думе, соблазн в том, чтобы она просто уже осталась одна на политическом пространстве, чтобы вот она зацементировала собой все, и если в ближайшие выборы покажут, что 90 уже процентов поддерживает ее, а коммунистов совсем мало, то вот как раз это и спасет Россию от распада. Вот вам не кажется, что все к этому идет, все эти разговоры, что надо прекратить метаться по этим партиям, а сделать ставку на одну, и тогда ваша страна останется в целости и сохранности?
Я не исключаю, что могут появиться странные эксперты, странные политики и странные депутаты, которые будут рассуждать с этой точки зрения, что вот давайте мы оставим Единую Россию в таком монопольном виде представлять интересы избирателей в Государственной Думе, и все будет нормально. Я действительно не исключаю, что такие люди с такими заявлениями могут возникнуть, потому что когда господин Федоров, например, принадлежащий к партии «Единая Россия», выступает со своими филиппиками, то ты начинаешь понимать, что этот человек, вообще-то облеченный полномочиями депутата Государственной Думы, может заявить все, что угодно, в том числе такого рода глупости. Но я думаю, что сейчас перед партией власти стоит другая проблема. Дело в том, что если реально хотя бы чуть-чуть в первом приближении объективно считать голоса, то «Единая Россия», конечно, никоим образом при нормальном течении избирательного процесса не может сохранить свое большинство в парламенте. Никак. Поэтому под шумок коронавируса и конституционной реформы были проведены, протащены в избирательное законодательство совершенно чудные вещи, которые, вообще-то говоря, взламывают избирательную систему. Потому что если ты говоришь о возможности электронного дистанционного голосования, если ты говоришь о возможности голосования по почте, то становится совершенно понятно, что проконтролировать результаты такого, с позволения сказать, волеизъявления избирателей невозможно. И это совершенно новая ситуация, которая открывает новые возможности для фальсификации. Делается это не от хорошей жизни. Если бы правящая партия чувствовала уверенность в своей правоте, уверенно бы чувствовала себя, надеялась на широкую поддержку, то к такого рода манипуляциям с помощью электронных систем голосования прибегать бы просто не приходилось. Но невозможно до крайнего предела пережимать ситуацию. Я думаю, что именно правящая партия сегодня очень рискует взорвать ситуацию внутри страны такого рода действиями. Это ничего общего с национально-государственными интересами России не имеет.
Спасибо, Дмитрий. Я бы хотела, чтобы мы посмотрели ретроспективно, как высказывался Владимир Путин в течение лет вот по этому территориальному вопросу, по этой целостности, и мы увидим, что его это беспокоило всегда. Давайте посмотрим наш сюжет.
Ежегодная большая пресс-конференция с Владимиром Путиным 14 февраля 2008 года.
У нас, по сути, не было единой страны. У нас даже гимна своего не было на постоянной основе. У нас в каждом субъекте федерации была своя конституция, отличающаяся от конституции Российской Федерации. У нас не было единой страны. Мы восстановили территориальную целостность и единство нашего государства. Мы воссоздали государство.
Совещание с Советом Безопасности 22 июля 2014 года.
Суверенитет и территориальная целостность – фундаментальные, как я уже сказал, ценности. Речь идет об обеспечении независимости и единства нашего государства, надежной защите территории, конституционного строя, своевременной нейтрализации внутренних и внешних угроз. А в сегодняшнем мире их хватает.
4 июля 2014 года принят федеральный закон, усиливающий уголовную ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Большая пресс-конференция Владимира Путина 19 декабря 2019 года.
Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил фактически даже не федерацию, а конфедерацию. По его решению этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава России, из состава Советского Союза. Но даже территории нарезаны были так, что они не всегда соответствовали и до сих пор соответствуют традиционным местам проживания тех или других народов. И что получилось? Вот сейчас мы с коллегой с Украины говорили по поводу наших отношений. Но в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имеют никогда, не имели никакого отношения. Все при Черноморье, западные земли российские были переданы в Украину со странной формулировкой для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине. Потому что Украина сельская была территория, и считалось, что это мелкобуржуазные представители крестьянства. Их раскулачивали подряд по всей стране. Но это несколько странноватое решение. Но, тем не менее, оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина. И теперь мы с этим разбираемся.
Встреча с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию 13 февраля 2020 года.
В иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова некоторых зарубежных политологов о том, что пока Путин президент, мы ничего не сможем сделать. Но после того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется прекрасная формулировка – окно возможностей. Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова. Кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то даже и присматривается к Калининграду. В связи с этим я могу не совсем точно сформулировать, юристы помогут и направят. Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать нельзя. И даже вести переговоры по этому поводу нельзя, железобетонно.
Но у нас переговоры, тем не менее, проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам. Но идея сама по себе мне нравится. Сама по себе идея мне нравится.
Ну, да, до того нравится, что поправка, конечно, была эта принята на ура. Машкова очень рекламировалась по телевизору, и сам он сейчас за нее держится. И я спрошу Андрея Зубова. Андрей, вот мы услышали в этом очень конкретную, точную историю, что Украина, вот Украина, она вот ей надарили, и она ушла. То есть вот вся эта, весь этот пассаж с подарками, он, скорее всего, касался Украины. Но это случилось уже давно, она ушла в 91-м году. Причем здесь сегодняшние вот эти вот территориальные поправки? От кого он сегодня ждет таких уходов с подарками в виде перечисленных аналогичных подарков? С территориями в виде аналогичных вот таких вот земель, с которыми ушла Украина? К чему сейчас все это?
Во-первых, я хотел бы сказать, что вот идея Путина о том, что это было неправильно, что была коммунистическая партия, которая цементировала все, вот она распалась, все развалилось. Верный анализ, абсолютно верный. Но ведь важно не то, как назовется эта структура, которая все цементирует. Она может назваться и властная вертикаль, и президентская администрация. Как угодно она может назваться. Всегда империя разваливается не потому, что она там, скажем, большое государство. Соединенные Штаты не разваливаются, Индия не разваливается. Она разваливается потому, что это территория, в которой люди не имеют права сами решать свою судьбу, когда за них решает другой, парламент в Лондоне или диктатор в Москве или диктатор в Лиссабоне, Салазар, это не важно. И поэтому Путин сам противоречит себе. Он выстроил абсолютную властную вертикаль, которая, конечно же, способствует распадению страны. Что надо сделать? Безусловно, надо вернуться к демократическим процедурам и горизонтальной демократии. И как раз наша партия Народной Свободы, она вот только-только приняла декларацию о правильном демократическом федерализме и о правильных отношениях народов, где предполагается демократический связь, а не вот эта власть. Путин сам разрушает то государство, которое ему так дорого, все соединяя на себя. Дай свободу субъектам федерации самим решать свои проблемы. Дай свободу народам самим решать свои проблемы. А даже не позволяют там татарии перейти опять на латиницу, на которую, кстати, большевики перевели при Сталине. Почему? Почему все решается в Москве? Почему все налоги идут в Москву, а не остаются их значительная часть субъектов федерации? Вот в этом реальная проблема, и ее надо решать, а отнюдь не дрожать, как Кощею Бессмертному, ничего не отдадим. Теперь о территории. Понимаете, да, действительно, до 1936 года Казахстан вообще был частью Российской Федерации. И товарищ Сталин в 1936 году дал Казахстану, дал Киргизии права союзной республики, в том числе и с правом формального выхода из Советского Союза. Не Ленин, Сталин. И в 1936 году. И Сталин создал в 1939 году Карело-Финскую ССР, которая 1956 года Хрущев ее ликвидировал. Значит, Карелия могла бы тоже выйти из состава единого государства формально. То есть в этом смысле Сталин продолжал политику Ленина. И, конечно, территории, ну, невозможно, нет нигде этнической точечной границы. Путин все любит говорить о Новороссии. Здесь очень хорошо посмотреть, в каких регионах старой России на выборах в учредительные собрания 1917 года победили украинские националисты. Они действительно не победили в том, что сейчас называется Новороссия. Но во всей остальной Украине, включая и Харьков, и нынешний Донбасс, они победили. И они победили, кстати говоря, на Кубани. В Кубанской области украинские националисты были в большинстве. Так что что-то и Россия прихватила от Украины, а не только Украина прихватила от России. Такой вот лакомый кусок. Сталина, не Ленин, передал Белоруссии в 1924 году, когда уже Ленин умер, передал Витебскую и Могилевскую области.
и так далее, и так далее. То есть это единая была политика, которая была вся рассчитана на тиранию. Пока тирания все сохранялось. Тирания ушла, все лукло. Вот сейчас уйдет тирания Путина. И если мы до этого, если мы сейчас в переходный период не создадим правильное парламентское национальное государство, многонациональное государство, то очень велика возможность дальнейшего распада. Так что или Путин сам готовит после себя катастрофу в России, или надо отказываться от тирании и переходить очень быстро на форму демократического горизонтального управления.
Ну, я вот обращусь к другому Андрею Колесникову с вопросом, с которого мы все-таки начинаем. Мы начинали с этого вопроса. Если это уже случилось, Украина уже случилась, она уже ушла в 91-м году с этими территориями. Кто-то называет эти территории там подарком Хрущева. Крым это абсолютно спорная сейчас территория. Безусловно, ее нельзя причислить никакой, ни формально по международным законодательствам она украинская. Фактически она, конечно, российская фактически. Это спорная территория. Но это уже, тем не менее, это произошло. На что сегодня ориентированы вот эти его пассажи? Что он сегодня хочет предотвратить в Российской Федерации? Какие уходы? С какими территориями?
То, что сложилось после распада Советского Союза, это новое государство. Государство.
Да.
Сталин не считал государствами балтийские страны, например, поэтому это присоединение 1939-1940 года, оно было совершенно естественным для него. Он расширял зону буферную, так сказать, с Гитлером. А Путин не считал и не считает Украину самостоятельным государством.
До сих пор.
Как не считает самостоятельным государством некоторые центральноазиатские или азиатские республики. Он до сих пор строит потешный Советский Союз.
Сын, когда пишет свою конституцию Российской Федерации, закладывает, что нельзя территориям отделяться, это он Украину все равно продолжает.
На самом деле, судя по его высказыванию вот этим последним, он претендует на территории, не названные других государств. Эти государства должны теперь ломать голову, не о них ли идет речь. Будь то Белоруссия, будь то Казахстан, например, да, вот им стоит задуматься, услышав это. Конечно, от слова до действия проходит некоторое время, но кто мог подумать еще несколько лет назад, там, не знаю, 10 лет назад, что в действительности, в реальности, в политической реальности, в военной реальности Россия возьмет и присоединит Крым к себе. Спекуляции были вокруг этого возможны, но сложились границы после 91-го года. Это отдельное государство. Если не считать их государствами, конечно, можно прихватывать любые территории в логике Владимира Владимировича.
И эта конституционная поправка Машкова, она же не предполагает того, что Россия не меняет своих территорий. Она их не отдает, но она спокойно их может.
Да, даже то, как Машков это объяснил, все воображаемо. Какие западные политологи? У нас переписывают все время историю Великой Отечества. Кто ее переписывает? Назовите хоть одного историка западного, который что-то там переписывает.
Андрей, мы сейчас вот попрощаемся и с нашими гостями, и с нашими слушателями, которые по радио вот сейчас эту передачу слушают. До свидания.